В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. К нам пришла Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телега для сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Давайте, наверное, начнем с темы безопасности детей летом, потому что сводки приходят разные. Во-первых, дети падают из окон. Прокуратура постоянно напоминает, что нужно, как нужно обезопасить детей от этого. И еще это опасность на воде. Вот, кажется, два таких пункта, о которых стоит поговорить вначале.
Да, Жень, совершенно верно. Статистика выпадения детей из окон в этом году бьет все рекорды. Это очень, очень огорчает, потому что мы четко понимаем, что если это не гибель ребенка, то это в любом случае глубокая инвалидизация ребенка в дальнейшем. И здесь уже нельзя перенести ответственность, извините, ни на школу, ни на общество, ни на социальное окружение, а здесь чистая ответственность самих родителей. И я, честно говоря, прямо опускаются руки, я не знаю, как надо достучаться до семей, которые бы не оставляли открытыми окна и не показывали детям дурной пример. Вот смотрите, вчера тоже по сводкам прошло видео, когда на 12 этаже взрослый человек посадил ребенка на подоконник, ребенок при этом, видно, что где-то до 3 лет, свесил ноги на улицу, и он его держит руками, вот, и ребенок болтает счастливо ножками. Слушайте, вы сумасшедшие? Вот мне хочется сказать, и, честно говоря, хочется наказать этого родителя вот по всей строгости. Не знаю, правда, как, но, наверное, очень хочется наказать, но, по крайней мере, прислать ему семейный центр и психологов, чтобы они, по крайней мере, им объяснили. Но если человек не здравомыслящий, ну, только это может, ну, как бы объяснить вот эту, по такое взрослое поведение. Ведь поймите, что когда вы просто даже ставите ребенка на подоконник при закрытых окнах и начинаете познавать мир через окно и говорить, ну вот птичка, вот это, вы закрепляете у ребенка поведение, что на подоконнике можно стоять. Окей, хорошо, если вы считаете, что это норм, если вы просто тогда всегда держите окно закрытым, тогда окей, окно не открывается, такое бывает. Или вы удалили эти ручки. Вы это понимаете, что окно при ребенке ручка удалена, или у вас установлено запорное устройство, которое не дает возможность ребенку, ну, открыть ребенку самостоятельно. Тогда, ну, если у вас этого ничего нет, вообще окно для маленького ребенка это, ну, это привлечение, во-первых, это манкая история.
Конечно.
Ну и, конечно же, это безусловно, опасность вот, повышена. Казалось бы, да, но что в этом такого
сложного? Когда мы со слушателями эту тему обсуждали, тоже начинается сразу, где-то кто-то какие-то ручки специальные покупал, замки, но звучит сразу, а вот пусть строители договорятся с производителями окон, чтобы они сразу ставили детскую защиту на окна, и тогда этого всего будет меньше, но как будто кто-то за кого-то должен что-то сделать.
Я хочу сказать радиослушателям, следующее, что такие устройства в новых домах, которые спроектируются сейчас, они Минстрой России уже делает. Это точно, во-первых, во всех социальных учреждениях, ну, такие как там школы, там, какие-то реабилитационные центры, ну, где в любом случае, любое учреждение, там это все есть. Ну, и в жилых домах это есть. Но мы сейчас говорим не только о новом строительстве, но и о старом.
Конечно.
Вот, а дети-то сейчас растут. Более того, мы, например, так как это ежегодная проблема, Москва, да, вот вы знаете, что когда женщина выходит из роддома, Москва дарит ей такой подарок, да, мое счастье, ну, такую
коробку
счастья.
Коробку, да.
Вот, там можно, конечно, взять деньгами, но в любом случае в состав этой коробки одно запирающее устройство на окна, оно входит, одно. для того, чтобы, ну и хорошо, что одно, для того, чтобы родители, по крайней мере, задумались о том, что, а для чего оно здесь есть, оно стоит недорого. Но просто надо этим озаботиться.
Слушатель говорит, люди сейчас просто очень расслаблены, не обращают внимания, думают, на секунду отойду, и все, но надо постоянно держать глаз да глаз.
Вы знаете, глаз да глаз нужно держать не только на окнах, а вообще. Вот если мы возьмем вторую тему, да?
Вода.
Вода, да. То, вы знаете, по статистике, у нас дети тонут не только самостоятельно, когда сбежали на пруд с дачи покупаться, но и при живых родителях, которые находятся рядом. Угу. Объясню, потому что, во-первых, ребенок, когда тонет, он не кричит.
Любой человек, когда тонет, не кричит.
Но ребенок тем более не кричит. Угу. Вот если еще взрослый как-то может попросить о помощи, хотя тоже статистика говорит об обратном, что это тихая смерть, вот, то ребенок тоже не кричит. И вот здесь водоемы, конечно, это при той жаре, которая сейчас у нас стоит, это, конечно, очень серьезно. И здесь мы тоже можем много говорить о том, что надо детей учить плавать. Я все время говорю о том, что это навык, который такой же, как и ходить, писать, читать, а также умение плавать. Но опять же, когда мы берем статистику, она говорит о том, что даже дети, которые умеют плавать, все равно, к сожалению, тонут. То здесь нужно просто, чтобы взрослые были рядом. Угу. Вот это обязательное условие. И я бы еще хотела вот о чем. У нас лето, половина лета только прошло. И впереди еще полтора месяца летних каникул, и у родителей нет таких длинных отпусков, чтобы они 3 месяца были со своими детьми. Как правило, если есть возможность, все отправляют к каким-то родственникам, к бабушкам, к дедушкам на даче, в деревне, в какие-то маленькие поселки. Угу. Темп, сейчас именно к москвичам обращаюсь, темп жизни, темп восприятия информации в другом мире – поселковом, да, в сельском, он вообще другой. Угрозы, которые стоят для них, для взрослых, они наши не понимают. Не понимают.
Что поэтому надо...
Ну, про ту же самую безопасность, что надо, чтобы бабушка и дедушка объяснили ребенку, как ориентироваться в лесу, что нельзя заходить в лес далеко, да, что если мы идем за грибами, то как мы себя ведем, да. Опять же, про тот же велосипед, речку, пересечение трассы. То есть, казалось бы, бабушки и дедушки, они живут уже в другом ритме, они не понимают наших современных угроз. Надо такой, знаете, такой инструктаж им проводить. Вот вы ребенка отдаете, и с ними инструкцию по безопасности. Вот это так, не только спрей от комаров надо положить, понимаете, а надо еще все и объяснить, что вот тебе яркая кепка, вот тебе яркая одежда, если вы за грибами пошли, вот надо объяснить ребенку про велосипед, вот там про старшего товарища, который через дом живет, подростковый, что у них другие интересы, чтобы вот следить, вот и так далее. То есть это такое, надо подумать не только о том, где находится ваш ребенок, вот физически, да, но и с кем он находится, и какие у него будут развлечения. Потому что день ребенка очень насыщен. И если ему будет неинтересно даже у бабушки, у дедушки, он найдет себе чем заняться. И вы об этом знать не будете. Это, к сожалению, тоже приведет к нехорошим последствиям.
Слушатели говорят, мы росли в 90-е годы, пишет слушатель. Было ощущение, что в голову сразу было вшито все про угрозы. Или же я рассуждаю как человек, у которого ошибка выжившего произошла, что если я выжил, значит, и остальные выжили, а сейчас все какие-то хлюпики и не понимают, где опасность.
Совершенно верно. Я тоже, вы росли в 90-е годы, да. Я росла вообще в 70-е годы. Я хочу сказать, что нас вообще коллективно двор воспитывал всех. Мы все были детьми двора. У нас вообще не было по-другому. Вот я выросла в таком дворе. Угу. Причем это были старшие братья и старшие, и младшие. То есть мы все вместе были от 16 там, до 8. Понятно, что мы старшим мешали, но тем не менее ответственность родителей была возложена на старших. Это все было вместе. Но была еще одна очень интересная история. Всегда на лавочках сидели бабушки.
Это правда.
Которые четко, абсолютно, если ты нарушаешь что-то, когда твои родители возвращались с работы, обязательно четко им отстучат, и ты потом еще получишь дома по шеям, извините за мой... реально так было, потому что мы понимали, что... Причем это не моя бабушка, это вот просто соседские бабули, которые вот это... Была такая коллективная ценность понятия детства. То есть не ребенка как ценность, А вот именно как явление детства, что есть детство, есть дети, они общие. Вот это вот, ну, как бы, вот мы их всех опекаем, и мы их предостерегаем. Угу. Вот это было, мы это утеряли. Из нашей культуры это ушло. Мы каждый стали сам за себя.
Но при этом у нас формировался иногда где-то даже патологический детоцентризм, что есть все ради ребенка, вся жизнь ради ребенка и так далее. Но по сути оказывается, что вот эта коллективность, о которой вы говорите, она во многом, наверное, более полезна и более эффективна в плане даже организации безопасности, чем то, что мы сейчас имеем, или нет?
Женя, я вообще, хоть я и уполномочена по правам детей, но я вам хочу сказать, вот это детоцентризм, да. Я категорически против него. Потому что вот это не сотвори себе кумира, и мой ребенок это мой идол,
да,
это кстати. Ужасное явление, которое специально в нашу культуру было занесено. Занесено с Запада.
Серьезно?
Конечно.
Почему?
Ну, потому что это разрушает устои семьи. Потому что ребенок главный, а не мама с папой главные. Потому что ребенок главный. Это неправильно. Все равно семья главная. Главные взрослые, мама и папа. Угу. А ребенок тогда он вырастет в любви. Он тогда вырастет в любви и в уважении к старшим. А когда ребенок возводится на пьедестал, и все вокруг него это, слушайте, ну вот мы и вырастает поколение, которое сегодня статистику, это читаю сообщение, парень в балашихе своих родителей
да,
травил.
Ради вот. Наследства, 25 лет
Опа-на.
Ему было.
Вот
да.
Это прям к слову про нашу проблему. Вот теперь мне очень интересно вот про с этими родителями, что они с ним делали, что вырастили такого сына. Это тоже вопрос. Понятно, что он преступник.
Сейчас будут говорить, это компьютерные игры виноваты.
Ну, понятно, ну, понятно.
Больше никто, конечно, только компьютерные игры.
Да. Но там, по-моему, не было ни одной компьютерной игры. Не знаю, где бы травили своих собственных родителей. В страшном сне это не представишь.
Ну, по сути, вот сейчас мы еще про детоцентризм поговорим по поводу того, что дети перестали гулять одни, родителям просто страшно их отпустить. Хотя сами родители, как вы говорите, действительно выросли во дворе.
Вы знаете, здесь все надо начинать опять со взрослых. Вот мы говорим сейчас про детей, но надо начать со взрослых. У меня такой вопрос. Женя, скажите, пожалуйста, вы всех своих соседей знаете?
Нет. Хотя у меня старый дом.
Ну, вы ответили на этот вопрос. Вы, взрослый человек, не можете знать своих соседей. По какой-то причине вам не надо это. Угу. Пока вы не знаете своих соседей, вы не знаете окружение своего ребенка, который во дворе. Пока вы не знаете это окружение, значит, соответственно, вы своего ребенка не доверите вот туда вы его не спустите.
Одно дело пятиэтажка, а другое дело, когда это большой...
Совершенно
сразу
верно.
Скажут, большой дом тоже на 35 этажей, вот это вот.
Ну, большие дома на 35 этажей не так давно появились в Москве, но дети уже с 90-х годов не гуляют. У нас как вот тогда началась проблема, да, когда как-то волна хулиганства, когда вот мы страну держали, еле-еле удержали. Вот с тех пор, вот мне кажется, точка отсчета пошла тогда, когда взрывы дома были, помните?
Конечно, 99-й год, да.
99-й год. Вот с тех пор вот в родителях вот этот страх появился.
Но при этом как тогда найти баланс, Ольга Владимировна? Потому что действительно вот это вот пересечение произошло. С одной стороны, сотвори себе кумира в виде ребенка, при этом ты должен отвечать, соответственно, чтобы ему не было скучно, чтобы он не связался с плохой компанией, при этом ты должен зарабатывать. А если ты один родитель, ты вообще вот эти кружки, все такое, школа требует от тебя, чтобы ты с ним домашние задания делал. И в итоге человек сам себя, родитель, теряет, перегружается, и у него вот этот ребенок, которого он ни на шаг от себя не отпустит, потому что весь мир – это большая опасность.
Жень, нас спасет режим дня. Я, как бывшая спортсменка, могу так сказать, что нас спасет организация своего дня и точно не паника. Ничего в этом сложного нет. Здесь надо как раз обратиться к многодетным семьям, вот которые, знаете, чем больше детей, тем у них как-то все более структурировано.
Они сами там.
У них не, ну, так не бывает. Сами не бывает, это все делают родители. Просто так как ресурсов немного, они это делают более четко и без лишних эмоций. Значит, вопрос вот в чем. Вопрос, вы правильно говорите, как ребенку найти себе компанию? Хорошую компанию, безопасную, куда бы родители доверяли. Ну, так я понимаю.
Да.
Вот смотрите. Во-первых, если вы, сразу говорю, если вы выбираете школу вдалеке от своего дома, ну, куда возить ребенка надо, сразу вам говорю, компанию ребенок во дворе не найдет. И в школе ему будет некомфортно, потому что вся жизнь вообще детская, она начинается, в общем-то, после школы. кружках, во дворах и так далее. А если вы возите ребенка, вы ребенка из этого сообщества детского отрываете, он и в школе не будет недосвой, потому что нету секретиков, которые после уроков. И во дворе он не будет, уже неизвестно, в какой школе он учится, он там только часть какое-то время проводит. Uh-huh. И у него опоры нету, да, друзей там нету школьных. Это первая такая история, очень многие родители это, к сожалению, не учитывают. Второе, когда, вы знаете, сейчас мы тоже живем в районе, он достаточно, ну, молодой, Куркино. Но вот я смотрю, сколько у нас помещений на первых этажах, различные секции, помимо школьных, то есть еще коммерческие вот эти все секции, куда можно отдавать ребенка. Здесь, конечно, смотрите его, надо смотреть его предпочтения, что им нравится. И вот это такая не ранняя профилизация, не хочу об этом говорить, его раннее увлечение, uh-huh. но там он найдет своих ребят, своих единомышленников, это можно найти в районе. Другое дело, что мы на третий вопрос с вами можем отвечать, а где на все это взять денег? И это сложно. Uh-huh. И я, конечно, понимаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы максимально придумать структуру дотаций для коммерческих структур, которые работают с детьми. Мне кажется, что это будет правильно для того, чтобы минимизировать платежную нагрузку на родителей. А уж про то, что в школе должны быть все кружки бесплатные, мне кажется, вот надо об этом очень громко уже говорить.
Почему произошла такая, с вашей точки зрения, действительно, что можно сделать, чтобы ушла вот эта излишняя коммерциализация? Потому что это все про социализацию. Родители всегда хотят как лучше. Но есть другая проблема. У нас сейчас акцент смещен именно вот на многодетность. Многодетным льготы, помощь, пособие, ну разве что там нянь государственных не предоставляют. И люди, у которых один или двое детей, особенно если женщина одна воспитывает, у нее возникают очень серьезные как бы вопросы к этому. То есть мы понимаем, но с одним сложно, и помощи нету. А тот, кто сумел родить там пятерых-шестерых, у них изначально, видимо, был дополнительный какой-то для этого ресурс, и им государство готово в этом помогать. И здесь возникает такое ощущение легкой какой-то несправедливости, может быть, недопонимания, еще чего-то.
Жень, вы знаете, здесь не совсем я с вами соглашусь, угу. потому что количество льгот для мамы, воспитывающих одного ребенка, вполне достаточно. Это нормальные льготы. Так. То есть там тоже очень много, что, ну,
можно найти.
Что можно найти. И, к сожалению, у нас есть такие претенденты, не буду называть регионы, что даже после введения таких льгот люди просто идут, разводятся, и детей потом рожают вне брака, хотя проживают в браке, для того, чтобы получить льготы для одинокой матери.
Так нет, одинокая мать, это же там, когда прочерк,
а там последующие,
они
там последующие,
просто разведены.
А последующие дети-то?
А, последующие.
Последующие дети. Я про последующие детей говорю. То есть так. Одинокая мама получает эти льготы, а не одинокая мама не получает.
Просто когда нет прочерка изначально.
Да, имея одного, двух детей, она не получает. Поэтому вот эта вот история, она, ну, здесь не с этим связана. Угу. Не с одинокой мамой, не с многодетностью связана. Здесь не в этом. Я, например, вообще считаю, и говорила, мне кажется, у вас на передаче это говорила, что сейчас, я считаю, самая незащищенная — это студенческая семья, имеющая одного ребенка. Потому что вот я считаю, что им тяжелее всех, потому что они учатся, значит, один из них абсолютно точно должен бросить учебу или перейти на заочку, жить им, как правило, негде. Вот если мы говорим о ребятах, которые в московских вузах учатся, ну, федеральных, находящихся в Москве, снимать квартиру – это нереальные деньги стоят в Москве. И вот им-то точно надо помогать. Как? Потому что, ну, как, вот сейчас уже придумали, как. Сейчас Министерство высшего образования, как там правильно?
И науки.
И науки, да. Значит, придумано о том, чтобы, во-первых, дотация, там какая-то повышенная стипендия была, давать им другие комнаты в общежитии. Жить. То есть эта тема уже начала хотя бы двигаться, потому что статистика об этом говорит. Самые uh-huh. малоимущие uh-huh. – это именно студенческие семьи. А они у нас по деторождению, по возрасту деторождения самые
ранние
и самые здоровые получаются дети, а по факту они не хотят рожать, потому что действительно
страшно,
потому что страшно бросать вуз, страшно бросать карьеру, страшно по-другому, в общем-то, выстраивать абсолютно под одного ребенка, выстраивать, переменить всю свою жизнь и
Вопрос от, соответственно, Слушателя, скажите, пожалуйста, есть ощущение, что женщины во многом напуганы иметь детей, сталкиваются со множеством сложностей, и у них, конечно, в голове развинчиваются мифы по поводу того, что это материнство – это сплошной зефир и розовые облака. С вашей точки зрения, нужно ли запустить какую-то программу по помощи матерям, не обязательно одиноким, просто чтобы их кто-то им помогал в их состоянии? Иначе даже при муже они чувствуют себя зачастую брошенными.
Ну, такой вопрос. Ну, слушайте, нет, вы знаете,
сопровождение раннего родительства, вот так, наверное, молодого.
Да, смотрите, значит, есть что рассказать. Да. Странно, что, ну, как бы вот... Знаете, когда ты что-то знаешь... Кажется, что это знают все.
Но так
да,
не бывает.
Но, извините, пожалуйста, меня, уважаемые радиослушатели, простите за эту реплику и за паузу вот эту. Значит, смотрите, во-первых, у нас сейчас приняло Минпросвещение, приняло такое решение реально. Угу. Я сама была очень этому удивлена. Ну, хорошо удивлена и рада, что государство об этом позаботится, что будет сделан единый интернет-портал, где будут собраны лучшие родительские практики, советы, чтобы вот у нас сейчас все это есть в интернете. Залезайте, но вы же не можете понять, мы этому блогеру верим или нет. А вообще, что там, Шуня там вообще, ну, да, то есть мы же как-то можем набрать не у тех, а тут мы получим четкую экспертную историю, причем не занудную какую-то, как они обещают, ну, и такие лекции, вот, а в нормальном, совершенно хорошем игровом контексте, где вы сможете всем, ну, почерпнуть эти знания для себя, и вот этот уровень тревоги все-таки снимется. Угу. Вот. Потом, честно говоря, я верю в профилактику уже. Да. У нас со следующего года вводится в старших классах, пускай во внеурочки, но все-таки семьеведение. К названию не будем обсуждать. Вот, но в любом случае детям будут рассказывать о том, о ценностях семейной жизни и о том, что хорошо, что плохо именно в семье.
И как трудности преодолевать.
И как трудности, и как финансовые грамотности, как строится семейный бюджет, и что такое любовь, а что такое влюбленность, а что такое гормональная привязанность, а что такое духовная
даже
привязанность.
Так будет?
Я думаю, что уверена так. Да? Нам межпоколенческие вещи будут. Что такое бабушки, что такое дедушки. Зачем они вообще нужны нам, бабушки и дедушки? Бошки. Об этом тоже мы тоже, к сожалению, ну, наше поколение, уже современное поколение теряет эти связи межпоколенческие.
Бабушки и дедушки сейчас менее активно хотят заниматься, хотя они же, будучи родителями молодыми, как раз-таки и на лето, а иногда и там на всю жизнь до 15-16 лет отдавали своим бабушкам и дедушкам, и получается, эта культура как-то сейчас теряется.
Вы знаете, эта культура теряется, потому что мы стали жить все врозь. Ага. Мы стали жить более в комфорте. Раньше мы жили несколько поколений в одном доме под одной крышей. И нам было тесно, мы роптали, но мы жили дружно, и у нас это передавалось все. Мы все в комфорте разъехались. Хорошо, если в один район, а то по разным районам, еще по разным городам, а то и по разным странам.
Да.
Вот. И вот эти все связи, они, честно говоря, истончаются.
И как это налаживать? Можно ли это, самое главное,
сделать? Это культура
сделать?
Семьи. Это должна быть культура семьи. Это должна быть традиция семьи. Если семья заточена на то, чтобы это сохранить, она сохранит. Если семья не заточена, не сохранит, не получится. Это уже ответственность семьи. Ну и, в общем-то, самих людей, кто создает эту ячейку общества, которая является основой, между прочим, нашего государства.
Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Сейчас новости, и после новостей мы продолжим. Ваши вопросы тоже вижу. Еще про странное увлечение детей не забудем обязательно поговорить.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Слушатель говорит, как верно подмечено насчет дедушек и бабушек. Меня мои отправляли на все лето к бабушке, приезжали раз в две недели. А сейчас с внуками совсем не интересуются, хотя сами живут в благоустроенной мной даче. Предложений и вопросов о внуках от них не поступает, очень трудно с этим смириться.
Да, это правда. Смириться с этим трудно, но не знаю, решайте, это ваша семья. Туда никто не влезает.
Надо решать, да. Теперь давайте поговорим, наверное, про то, что у нас сезон экзаменов вроде бы в школьных точно закончился, и сейчас идут вузовские, и каждый раз, когда начинается вступительная кампания, сразу же мониторится с информационной ленты на предмет того, что где-то какой-то ребенок, что-то с ним произошло, он не пережил там малых баллов по ЕГЭ, и какие-то трагедии случаются. И каждый раз говорят, что ЕГЭ очень сильно, любые экзамены, испытания невротизируют детей, надо с этим что-то делать. А правильная ли трактовка, что в ЕГЭ проблема?
Ну, абсолютно точно не в ЕГЭ. Мы с вами тоже сдавали экзамены, я сдавала экзамены, любой экзамен, даже прием на работу, это всегда стресс, и к этому надо быть готовым, и на самом деле все это взрослые нормально понимают. Мы можем с вами обсуждать содержательную часть ЕГЭ, технологию проведения ЕГЭ. Это дело взрослых. А вот ну, таких этих технологов, чиновников и так далее. Но мне бы вот что хотелось сказать. Из года в год, когда мы говорим о каких-то негативных вещах, которые с подростками происходят в период ЕГЭ, практически никогда не подтверждается история, что ребенок там, попытка к суициду или еще что-то было связано именно с ЕГЭ. Вот это надо тоже, уважаемые друзья, понимать. Это все почему-то как-то... Ведь дети, вот мы только что об этом говорили, дети достаточно беззаботны, дети достаточно расслабленно живут. Вот. А когда нагнетают, то надо сказать, давайте разберемся, кто нагнетает. Вот кто нагнетает. Если ребенок, я вас уверяю, вот причем сейчас вот девочка у нас из Бауманской школы, которая впервые сдала на 400 баллов, да, на 4 экзамена сдала, все по 100 баллов. И когда этот ребенок сказал, сейчас не готовлю подкаст, вот буду просить ее поучаствовать в моем подкасте, потому что когда ребенок говорит, у меня не было репетиторов, я все сделала сама, вот, это говорит о том, что это ребенок просто одарен. Он одарен и действительно на математику может на 100 баллов написать, причем углубленно. Не все дети такие, и надо это понимать. Но очень многим родителям очень тяжело с этим смириться. И вот теперь эта девочка станет примером для каких-нибудь амбициозных родителей и скажет, все, ты должен сдать на 400 баллов ЕГЭ.
Что-то хуже, что ли?
Что-то хуже, да. Что ли? А что, вот смотри, у нее тоже два глаза, два уха, такая же девочка-то улыбается, никакая она там не ботаник, на вид такая симпатичная девочка, а ты чем хуже? Нечего, сдавай. И понеслось. Три репетитора, наезды на, ну, вот такие угрозы, потому что если ты не сделаешь, то у тебя не будет этого. Если ты не будешь так учиться, я тебя решу этого. То есть мы же очень часто так говорим своим детям. Есть такие родители, которые именно так воспитывают своих детей. И у ребенка формируется вот эта негативная история. И более того, у меня в практике есть случаи, когда действительно ребенок покончил с собой жизнь в период вот ЕГЭ, и в итоге мама понесла заслуженное наказание доведение до самоубийства.
Да вы что?
Да, действительно, такие случаи есть. И после того, когда вскрыли переписку, то, что она писала ребенку на... Это было не в этом году, вот, уже это же следствие закончилось, мама уже отбывает наказание. Но такой вот случай он был, он есть, и всех героев этого случая я знаю. Вот, поэтому грустно об этом вспоминать, но, уважаемые родители, вы всегда, когда вообще что-то резкое говорите своим детям и вообще как-то выстраиваете свои отношения с ними, вы, в общем-то, все равно должны задуматься о том, что о последствиях той или иной фразы. Ведь на самом деле поломать ребенка достаточно 15 минут. Можно просто набрать такие фразы речевые, и так запульнуть энергетически это в своего сына или дочь, от которой она никогда не оправится. Никогда. Она физически не погибнет. Но помнить она будет об этом всю жизнь. И вот эта наша расслабленность, с чего мы с вами начали эту передачу, мы живем расслабленно, и вот это наше невоздержание языка, наша плохая воспитанность и неуважение к ценности детства, оно ведет к тому, что нам все можно. И мы со своими детьми обращаемся, как мы хотим, не оценивая тех угроз, которые потом оказывают на его психику. И ребенок, он ну, надо просто всегда быть, надо всегда думать. Вот вы когда с начальником со своим разговариваете, вы же думаете, что ему говорить?
Ну, одно дело взрослый, если взрослый, вам же сразу это скажут, а это что? Ну,
как
я это? Тебя породил, я тебя и, в общем...
Вот, вот об этом
вот,
речь.
Вот та же история.
А так не должно быть. А вот здесь-то как раз это ваше родное, это то, что с вами на всю жизнь.
Угу.
Понимаете? Это все с вами на всю жизнь. И потом, когда стариков сдают в детские, в дома престарелых, ну, те же детские дома, да. Собственно говоря, потом мы говорим, а что это так он со мной? Да ты-то с ним как?
Угу.
А ты-то с ним как? А ты-то с ним как был? То есть поэтому вот, понимаете, здесь я не за правых, не за левых, я за справедливость, да? Я за справедливость в отношении к ребенку. Ребенок – это действительно неустойчивый, ранимый организм.
Но он только начинает познавать мир,
только,
естественно.
Да. Причем там то, что не работает, то, что работает, извините, с маленькими, уже не работает там в начальном подростковом периоде. И для того, чтобы сейчас столько информации. Вот раньше мы от родителей это получали, мы как-то сказали, да. Поколенчески, бабушки, дедушки там все учили, заглаживали раны, зализывали, что мама там оплеуху дала, дедушка пошел, пожалел, и вроде как-то компенсировалось.
Конечно.
Тут один оплеуху дала, а залезать-то некому, понимаете, а пожалеть-то некому. Объяснить что-то, реакцию родителей, чтобы оправдать, некому. И здесь получается, что ребенок накапливает вот этот негатив и эту внутреннюю обиду к родителям.
Угу.
И потом она вырывается. А если еще требования, мы начали с ЕГЭ, если еще требования, а ребенок не может выше головы прыгнуть, ну не может, не хочет, а не может. Амбиции родителей его просто закапывают. Вот просто закапывают. И здесь вопрос, конечно, просто обыкновенной человеческой любви к ребенку. Желаю просто всем внимательно относиться к своим детям, любить их такими, какие они вам достались. Это ваши дети, угу. Это ваши гены, это ваше продолжение. Извините, подойдите, посмотрите в зеркало, в конце концов. Вы что, тоже на 100 баллов можете написать математику? Не можете, тогда не требуйте это со своего ребенка. Если можете, идите, напишите. У нас в МЦКО можно пойти, заплатить там какую-то копеечку и написать. Вот напишите ему на 100 баллов математику профильную. Придите и скажите, ты видишь, я написал? Тогда и ты пиши.
У тебя же мои гены.
У тебя же мои гены, вот тогда. А вы сами попробуйте. То есть вот надо как-то вот через так, что ли, с детьми, ну, жалейте их побольше и любите.
А почему-то какая-то вот амбициозность и заряженность на успех, она подменила собой обычное простое человеческое тепло. Вот есть точное ощущение, что ты должен своими результатами в школе, где угодно, заслужить похвалу родителя. Это проблема.
Ну, это проблема. Мне кажется, вы знаете, проблема вообще сейчас... Давайте мы посмотрим, о каком возрасте мы говорим родителей. Вот родители, они сейчас какого возраста?
Ну, у меня 35.
Вот.
У меня ребенку 7.
То есть вы родились где-то в
89-м году.
Ну, 89-м вот мы берем 85-й год.
Да.
У нас что происходило в стране?
Развал Союза.
Все, точка. У нас ваши родители... Они выживали просто, то есть они жили, все было хорошо. Потом они вдруг оказались, что они вообще могут оказаться не в этой стране, проснуться в одной стране,
заснуть в одной, а проснуться в другой.
И это была стрессовая ситуация для всего нашего народа. Мы выживали страшно. Потом я тоже это вспоминаю. Я была тогда молодой мамой, вот у меня сын 87-го года. Вот. И я понимаю, что выросли дети, когда мы все были тревожные и когда мы детьми не занимались. Мы выживали. Мы строили новую экономику, да, у нас начались какие-то другие отношения, у нас закрылся союз, у нас, если были семьи, которые межнациональные, межконфессиональные, у нас это все тоже закрывалось, рушилось, а очень много лжи было, угу. Очень много было несправедливости в тот момент. Мы тоже можем сказать о преступности, если понять.
Ну, конечно, а беспризорников сколько было.
Да, и вот... Ребята, которые вот вы, вот когда надо было вами заниматься очень плотно, вот вы этот проскочили, а сейчас вы родители. И у вас эта ценность не сформирована у самих, вам самим тяжело, вы сами-то раненые, вот честно говоря. И это желательно бы преодолеть за счет, вот, честно говоря, хороших книг, да. Хороших книг, хороших экспертов. Но если кто захочет это преодолеть, он преодолеет и вот эту историю в своем межпоколении не отдаст своим детям, угу. Он это преодолеет. А кто-то не может с этим справиться. Кто-то говорит такой девиз: я вырос, и он вырос.
Регулярно. Регулярно всё. Это слышно. Всё. Меня били, вот, видите, каким человеком да, вырос. Ну, да. Вот примерно то же самое. Да, а люди-то меняются.
Никакого доп. Образования тогда не было. Школы посыпались, учителя ушли из школ, потому что зарплату не платили.
Допы то были есть... только у энтузиастов. Вот примерно ну, так было.
Это
да.
были уже, понимаете, то есть дети остатки. Были предоставлены сами себе. Там точно улица воспитывала. И улица стала плохой, потому что ни пионерии, ни комсомоли, ничего не было. То есть это тоже же все рухнуло, идеология вся рухнула. И поэтому вот это, нам надо это пережить. Я верю в то, что все будет хорошо. Я верю, что в итоге... Знаете, почему верю?
Да.
Потому что я общаюсь очень много с ребятами, старшеклассниками. Это тем, кому сейчас 14, 15, 16, 17 лет. Вы не представляете, какие это светлые дети.
Серьезно?
А у нас хорошее будущее. У нас прекрасное будущее. Они нас спасут. Потому что это, во-первых, они энтузиасты. Во-первых, они действительно... Вот то волонтерство, которое мы все время говорим, волонтер, они реально волонтеры. Они реально понимают, что надо всем помогать, они рождены под какой-то другой звездой. Они другие дети. И нам надо их, им не помешать. Нам надо вот их не поломать. Потому что эти дети очень хорошие. Поколение растет очень хороших ребят.
А давайте теперь как раз вот про подростков мы с вами говорим. Есть два момента. Вот пытаются опять каким-то образом запретить вот эти странные увлечения детей, типа квадробики какой-то, хобби-хорсы и еще что-то, когда вот они представляют, что им кошечка с собачкой, и начинают на людей там мяукать, гавкать, еще что-то делать. Тут же сразу находятся энтузиасты, это какое-то странное тлетворное влияние в Запад-Восток, и давайте запретим, давайте играть в лапту, а вот это все. Кто-то говорит, дети перебесятся, и ничего страшного не происходит. Как определить грань? Что хорошо, а что патологично?
Я, конечно, не психоневролог
да.
и не психиатр, вот, но...
Но вы работали в школе сколько лет? Работаете с детьми. Давайте не будем скрывать, что Ольга Владимировна и учитель, и директор, и все, в общем, все этапы школы вы прошли.
Да, в школе с 14 лет работаю. Первая запись пионервожатая, это правда. Мне кажется, вот если очень так поверхностно, с обывательской точки зрения на это, ну, об этом говорить, я думаю, то, что не меняет внешний облик, не заставляет детей одеваться во все черное, краситься волосы во все там цвета радуги, стричься налысо, не выделять себя именно вот таким деструктивом, я не знаю, там, ну, дальше можно продолжать, там, не членовредительствовать себе, там, допустим, да, угу. Потому что есть такие субкультуры. Вот, это все норм. А вот если вот это все в себе есть, и как раз о кошечках, о собачках, это все-таки меняется, ребенок пытается поменять свою идентичность под животное, я не считаю это нормально. Я считаю, это тоже, я считаю, что это ненормально. Вы знаете, мы очень долго, вот мы говорим про аниме, да, вот есть такая субкультура аниме. Mm-hmm. Казалось бы, ну а что там такое, вот они собираются, переодеваются там во всех этих там каких-то инопланетных всяких историй. А вы знаете, что история Hello Kitty, вот этот вот бренд замечательный, аниме, это одно и то же. То есть это абсолютно, это исследование есть, что когда родители подсаживают своих детей на Hello Kitty, где кошечка и так далее, вот это все им помогает, всячески это поддерживает, это же очень безобидно, а что там, ну подумаешь, кошечка, а подумочка, сумочку кошечка, подушечка кошечка, все в кошечках.
И сама ты стала кошечкой.
Какая прелесть. И ты же сама мой котенок, да ты же мой котенок, да я же тебя так люблю. Когда она станет кошечкой, вы уже будете по-другому говорить. Думайте, уважаемые родители, просто думайте.
Постоянный контроль. За собой, прежде всего. За собой этот контроль. Но есть другая сторона. Вот вы упомянули про подростков 14-15-летних, которые занимаются волонтерством. Но параллельно среди них же есть люди, которые пытаются обижать других, возвышать себя над другими, выбирать себе жертву для травли, в конце концов. Для меня, честно говоря, самое ужасное, когда это не пресекают взрослые люди в школе, потому что учителя – это единственные взрослые, которые есть в школе, и когда я слышу «дети сами разберутся», мне хочется спросить, а где, простите, ваше подтверждение вашей квалификации? Потому что это замалчивание. Самое ужасное, когда взрослые либо инициируют, либо присоединяются к этому. Как с этим бороться?
Женя, ни одна травля ребенка не начинается без взрослого. Вы сейчас еще больше расстроитесь.
Так. Я не хочу
разочаровываться. В любой травле ребенка есть взрослый, который...
Заставляет его так чувствовать?
Нет.
Нет?
А что? Нет. Который просто... Это, может быть, он и не помогает этой травле, но он равнодушен. И он своим молчанием поощряет это.
То есть это либо
если
родители,
мы говорим,
либо...
Если, да. если это родители, давайте разберем. Вот если это родители, как родители могут начать травлю? Они могут начать. Потому что на кухне, когда они обсуждают другую семью или другого ребенка, они позволяют себе осуждать это... Ну, осуждать это в разных интерпретациях, и ребенок это слышит. И он понимает, что если он это продолжит в школе, его родители не накажут, потому что они уже понимают, что этот ребенок такой, его можно. Ценности этого ребенка нет. Это как родители. То же самое, кстати, если большим мазком, когда говорит, наш ребенок не любит школу, так он ее никогда не будет любить, потому что вы же каждый день на кухне ему говорите, что ты ходишь в самую отвратительную школу, система образования мне не нравится, и училка у тебя кукухнутая, вот, а и вообще охранник плохой, и вообще школа старая, и все плохо. Ребенок, то есть вы отдали ребенка, извините, родители, в самую плохую школу, и сами об этом ребенку и рассказываете. Вот. При этом ребенок говорит, ничего себе, зачем я туда ходить-то буду? Если она такая плохая. И сейчас в преддверии, кстати,
учебного года,
хочу вам сказать, родители, уважаемые, если вы вдруг, если действительно вы так чувствуете, это ваше право. Это ваше право. Только ребенка избавьте от своих оценок. Пускай он сам сформирует свою оценку.
А если что, попросится перевести его в другую школу?
Да, но я думаю, навряд ли. Навряд ли. Если школа, около дома, если у него там есть друзья, ребенок не мерит школу, как мы взрослые. Он не мерит ее, он не видит, уверяю вас, ваши дети не видят поломанные скамейки, какой-то оторвавшиеся плитки, сломанные ручки. Они этого не видят, они живут по-другому. Это видите вы. Это видите вы и транслируете это своему ребенку. Угу. А ребенок, соответственно, потом начинает это видеть негативно. А потом вся жизнь плохая. Ну, правильно, потому что вас же так учили, вы каждый вечер об этом на кухне говорили. Так вот, вернемся к подросткам.
Да.
Вот, что касается учителей. Значит, у нас, к сожалению, до сих пор случаются, ну, случаются такие вещи, когда педагог может делать замечание ребенку. Ведь, опять же, как начать можно буллинг? Можно просто пошутить. Но пошутить так зло, что ребенку потом небо в овчинку покажется. Это опять о наших словах, речевых модулях и нашем внимании и любви. И после этого ребята говорят, ну, все посмеялись, все разошлись, ребенок ушел, пускай с легкой, но с травмой, а ребята ушли с другой. Они запомнили, что так можно. А если второй раз так сделать, то будет и дальше. Вот что начинается. Поэтому я говорю, что в каждой травле начало, курок, спускает взрослый. Очень редко, когда дети вот просто ни с чего начинают вдруг одного ребенка выделять и начинают вот его булить. Ну, это чаще всего бывает как? Это бывает, когда ребенок иной. Это или особенности здоровья. А бывает запах не такой, как у всех детей, когда болеют, у них бывает. Вот здесь роль взрослого, чтобы объяснить детям, что это, почему ребенок такой. Потому что мы знаем, что в инклюзии у нас действительно ребята с особенностями здоровья, они в общей школе, и здесь большая работа и большая ответственность на педагогическом коллективе, чтобы этот момент воспользоваться как раз так, чтобы ребята стали помощниками этому ребенку. Это отличная история. Они должны помогать, они должны... Это же вопрос милосердия. Это вопрос милосердия. И вот здесь роль взрослого такая. А булить, ну что? Значит, что мы придумали? В Москве есть абсолютно. В каждой школе есть школа службы примирения. Сейчас еще работает такой, кстати, летом работает этот проект, который называется «Клуб юного медиатора», да, умение договариваться. Я, честно говоря, за про медиативную вот эту историю, умение договариваться, вообще считаю, что это должно быть такая история, как soft skills. Каждый ребенок должен уметь договариваться. Прям вот лозунг такой. Этому надо научить. Как только этот soft skills войдет, будет у каждого ребенка, я думаю, что и буллинга, и конфликтов станет меньше. Это тоже задача, которую, кстати, себя тоже не снимают.
Потому что люди потом это во взрослую жизнь несут и тоже не умеют коммуницировать и договариваться.
Да.
А у нас 3 минуты остается. Неожиданный вопрос от слушательницы пришел. Катерина пишет. Ольга Владимировна, не знаю, к кому обратиться, как бы запретить родительские чаты. С ужасом жду начала учебного года.
Слушайте, вообще разделяю вашу боль и тревогу. Сама являюсь мамой в чатах. И, честно говоря, из одного чата я вышла и не вхожу туда. И не хочу.
Это чат с учителем или без учителя, который?
У нас все чаты без учителя. Да, у нас есть один чат, когда учитель нам пишет, и мы ему обратно не можем писать, и мне это устраивает вполне. Вот, а чат, где пишут только одни родители, это невозможно. Это невозможно читать. Это мне жалко просто своего времени. Я никого не осуждаю, я не даю оценочных суждений. Мне реально просто жалко своего времени. Ну, у меня вопрос, ну, мы же все вправе отключить эту кнопку. Ну, отключайте, если вы не можете в этом участвовать. Зачем? И мой совет, просто держите связь с адекватным одним родителем из родительского комитета, где будете получать информацию, что просто не выпустите из этого сообщества. Ну, что, собственно, вот я тоже так и делаю. Вот, ну, это вот мой такой мамин совет. Угу. Вот. Ну, родительские чаты запретить их, это же, ну, как можно запретить? Это же, там же нет у вас учителя, потому что с учителями уже 100 раз проговорено, чтобы они в этих чатах не участвовали. Не должно быть у вас учителем чатов. Если это, то учитель рискует, по крайней мере, в московской школе он рискует. Запрещено учителям вести родительские чаты и быть там. Угу. Вот. А все остальное, ну, тогда и соцсети надо будет запретить. У нас, посмотрите, что в соцсетях творится.
Это правда. Еще один вопрос от слушателя остается. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты урегулировать вопрос с электросамокатами? Мой ребенок на нем ездит, но страшно отпускать, потому что все носится кругом.
Слушайте, спасибо огромное. У нас не остается совсем несколько минут.
Полторы минуты есть.
Вот, пожалуйста. Слушайте, я только одно скажу. Я была недавно в клинике Рошаля. В реанимации. Мы навещали детей из Севастополя, которые пострадали. У нас пострадали. Угу. И с болью мне абсолютно говорит реаниматолог, он говорит, у нас забита реанимация. Я говорю, а с чем вообще? Как? Он говорит, все самокатчики дети. Все дети с черепно-мозговыми травмами. Уважаемые родители, электросамокат – это 18+. Просто это надо запомнить. 18+. И это не потому, что, как бы они ни просили, не покупайте им самокаты, потому что физиологически ребенок не зрел. Он не может принять правильное решение, когда есть какая-то опасность. И еще адреналин шкалит. Поэтому самокаты только 18+. Запретить самокаты навряд ли это получится, потому что прогресс мы не остановим. Для этого нужны просто выделенки отдельной зоны развития городской структуры.
Электросамокаты,
велосипеды, любые зоны, где, вот, где скорость выше, чем у пешехода, это должна быть отдельная выделенная зона. Об этом я знаю, что город думает. Но запретить навряд ли что-то запретит. Но вы-то сами. У вас, во-первых, электросамокаты на прокат. Они берут с аккаунта родителей, потому что там 18+, 3. Требования всех. И, а когда вы сами им покупаете домашние электросамокаты, ну вы что, ни в коем случае.
Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее у нас информационный выпуск, и я снова с вами.